понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Это Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Ну, после того, как, собственно, мои способности проверены, все, можно без всяких проблем начинать эфир. Еще раз добрый вечер, вы там держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Скажем вам через 25 минут после того, как обсудим очень важную тему. А тема звучит очень-очень просто. В субботу, 4 июня, российская полиция в Алуште, она разогнала митинг, участники которого выступали против установки на набережной аттракционов, которые закрывали жителям проход к морю. Местные власти, они изначально не разрешили проведение митинга на набережной, и тогда организаторы решили, собственно, пойти на определенную такую вот себе... зигзаг, они решили провести этот митинг как встречу с депутатом горсовета Алушты Павлом Степанченко. Ну, такую встречу не нужно согласовывать с администрацией. Ну, собственно, вот это вот мероприятие все равно продлилось, тем не менее, недолго. Депутата и самых активных жителей скрутили сотрудники российской полиции и погрузили в автозаки. А подробнее о событиях на набережной Алушты в нашем сюжете.
Репортаж.
Такого безобразия в Алуште я не видела.
Алушта очень возмущена вся, и приезжие, и местные гулять негде, море закрыто. Люди приехали для того, чтобы насладиться волнами, а не вот этими гадюшными забегаловками.
На Алуштинской набережной собираются местные. Обсудить проблемы планируют с депутатом городского совета. Полиция называет сборище незаконным и просит людей разойтись.
Вы должны были подать заявку в установленном порядке на проведение массового мероприятия. В соответствии с этим вам должно быть выдано разрешение на проведение в данном месте.
Со своими избирателями я буду общаться там, где я хочу. Так.
Непослушного депутата Павла Степанченко и еще нескольких активистов буквально пакуют в полицейское авто. Движение полицейскому автомобилю преграждает возмущенная толпа.
Стражи города! Они же деньги! Вы что, вы не видите, что на набережной творится? Нам никто не хочет ехать! У вас совести нет!
Сопротивление не способно остановить процесс. Депутата увозят, а спустя 7 часов Степанченко дает интервью.
Всю меня одежду разорвали, вот новый пинжак был, вот что от пинжака осталось. Вот джинсы порвали, здесь кое-как ремень слепил, чтобы штаны не спали. Есть кровоподтеки на спине.
Павел Степанченко был первым секретарем Алуштинского горкома Компартии Украины. В начале 2014 года на российском телевидении он просил защитить русских на полуострове.
Главная цель — это недопущение, да, вот правого сектора на нашу землю. Те события, которые мы видели в Киеве, что творят эти сатанисты, бьют, убивают, чтобы эти события не перекинулись на Крым.
После аннексии Крыма Степанченко меняет КПУ на Компартию Российской Федерации, откуда его в конце прошлого года исключают. Однако ни принадлежность коммунистам, ни депутатство в горсовете не спасают от проблем. В Крыму все дозволено только единороссам, говорит депутат.
Партия власти «Единая Россия» проводили в Партените, скажем так, незаконное шествие. Им это сходило с рук. Им не привлекали это. Таких событий не было, чтобы кого-то там, скажем так, от партии власти рвали пинжаки и так далее.
Действия правоохранителей он называет незаконными. Павла Степанченко подконтрольные Кремлю крымские полицейские обвиняют в незаконном проведении митинга и неподчинении требованиям полиции. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вот так живешь, защищаешь Крым от бандеровцев, добиваешься смены флагов, а потом внезапно тебя сотрудники полиции пакуют на встречи с твоими же избирателями, и возмущенные бабушки скандируют в адрес российских правоохранителей то самое слово «бандеровцы». Ну вот, любопытно, конечно, как все складывается. Я просто напомню, кто такой, собственно, Павел Степанченко. Он собирал людей по трем вопросам. Во-первых, он занимался вопросами, ну, как бы отслеживал незаконную застройку парков и скверов Алушты. Он, собственно, собирался поднять вопрос о вымогательстве денег за вход на пляж Партеники. И по поводу незаконной установки аттракционов на набережной города, собственно, тоже было к этой теме приковано его внимание. Ну, вот по словам российского вице-мэра города, вице-мэра Алушта Бориса Егорова, у владельцев аттракционов есть законные документы на аренду площади на набережной. И именно поэтому, по его словам, городские власти никак на ситуацию повлиять не могут. А по поводу застройки парков и скверов, тот же самый российский чиновник по имени Борис Егоров утверждает, что российские власти ведут жесточайший контроль, а все незаконные сооружения были построены еще при Украине. Ну, это хороший, наверное, инструмент по переводу стрелок, но, вы знаете, мы вот как раз хотим сегодня поговорить о том, можно ли быть в рамках российской властной вертикали, быть лояльным царю, но не быть, например, лояльным местным боярам. С нами на связи, собственно, Владимир Горначук, руководитель общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, мы наблюдали эту ситуацию в Алуште, где российская полиция, она скрутила Павла Степанченко, и возмущенные бабушки, они скандировали в адрес российских силовиков слово «бандеровцы». Причем сам Павел Степанченко был в свое время одним из тех активистов, которые говорили, что переход под новые флаги в Крыму будет означать переход к более справедливому социальному устройству. Павел Степанченко, насколько я понимаю, он является представителем Компартии. И, в принципе, такая риторика, она для него естественно. И вот сегодня все задаются вопросом, а в рамках российской вертикали можно быть лояльным Кремлю, лояльным царю, но не быть лояльным боярам?
Вопрос очень сложный, конечно, потому что мы же видим сейчас происходящее в Крыму, очень ярко отражает проблему, когда человек начинает бороться за Россию, за Крым в составе России, но вместо этого ему получается, по-моему, называется по морде. Вот. А Степанечка оставил те идеалы, в которые он верит. И с этими идеями очень много крымчан было в 2014 году, но уже мы видим сейчас, как эти просто-напросто в виде реальных действий, которые производят правительство Аксенова и людьми, которые там находятся под ним, просто-напросто считают, что это просто вредительство. И здесь возникает, безусловно, дилемма, там, человек, там, а все ли я правильно делаю, там, если сделал бы один, а вышли мы совершенно другими током. Вот. Ну, насколько я знаю Павла, и у него нет таких разочарований, потому что называется в России, там, в целом. Но, соответственно, все больше и больше как бы, вот, недоумения и непонимания того, что происходит реально в Крыму со стороны вот этих персонажей, которые сейчас стали руководителями.
У меня вопрос. А вообще, вот Крым сегодня, как получается? Крым отдан на кормление господину Аксенову, господину Белавинцеву, господину Миняйло. Существует ли какой-то контроль на федеральном уровне в отношении того, что происходит? Условно говоря, можно ли в Крыму, если ты считаешь, что местный чиновник, местный там лидер там, ячейки партии «Единая Россия» нарушил твои права, кому писать? В Кремль, Сталину, там, я не знаю, Молотову? Где тот, условно говоря, та система сдержек и противовесов, которая защищает крымчан от, скажем, российского чиновника на местах?
Ну, ее практически нет, на мой взгляд. Она уничтожена на текущий момент. Поясню, почему. Потому что на текущий момент Аксенов стал таким человеком, с которым просто старается не связаться. Денег не дают и не спрашивают ни о чем. Говорится, он варит по собственному соку, мы видим то, что происходит как раз загнивание управленческих структур в Крыму, как раз ярко вот, на примере таких городов, как Алушта, Ялта, вот там, где земля достаточно дорогая, и люди просто-напросто пытаются что-то изменить, потом они понимают, что на местном уровне это не работает, у них меняется риторика, это, кстати, видно по соцсетям в Крыму, они пытаются обращаться на уровень федеральный, федерального уровня все письма поступают обратно, но это по закону о обращении с гражданам, обратно на республиканский уровень, где это все забалуется, просто убраться. Это вызывает чаще, на самом деле, разочарование происходящим в республике, и вызывает, конечно, отторжение у людей.
Мы понимаем, что вот...
Продолжают верить.
У меня еще вопрос. Вот, Владимир, вот мы понимаем, что, в принципе, российская система, знаете, как про советскую говорили, она может быть однопартийная, но многоподъездная. И мы понимаем, что у разных там российских губернаторов у них может быть крыши на разном уровне. Где у кого-то на линии на уровне администрации президента, у кого-то по ведомству Министерства обороны, у кого-то крыша по уровню Министерства внутренних дел. Вот крыша Сергея Аксенова — это кто?
И у Аксенова, и у меня, у Белавинского, крыша одна, это президент Российской Федерации, который назначает их на должность. Другой крыши у них нет.
То есть... на
политику, вот в этой ситуации.
То есть, условно говоря, так как это его персональные креатуры, то никакого способа повлиять на их политическое будущее нет и не может быть?
Да, это так. Ну, как в любом, как бы, государстве, где... власть точно в руках одного человека в авторитарном государстве. К сожалению, такая ситуация возникает постоянно. То есть, как бы, те решения, они принимаются только одним человеком, это не территориальное решение. То есть люди могут говорить, значит, информацию о том, что происходит безобразие, но в конце концов это все сбрасывается, как бы, на уровень президента, который принимает решение на уровне лояльных, руководитель региона к нему лично, лоялен к проводимой политике государства, и могут ли ему и сохраняет ли он спокойствие в регионе. Вот здесь как раз сам большевистки Аксенову, на мой взгляд, они как раз лежат в этой плоскости. Мы видим пар, который убивает просто из-под крышки в Крыму. И вот это как раз и будет, наверное, скорее всего, одной из главных причин завтрашнего закрытого заседания Совета Министров, в котором будет обсуждаться напряженное социальное обстановка в Крыму, события, в том числе в Алуште, потому что мы видим это и в Коптедере, и в Феодосии, и в сейчас в Алуште, но это на самом деле посмертно, к сожалению, сейчас.
Понятно, спасибо. Владимир Горначук был с нами на связи, руководитель общественной организации «Чистый берег Крыма». Вот, если подводить итоги того, что прозвучало из уст Владимира, то выводы очень простые, что у Сергея Аксенова, у господина Миняйла, это российский губернатор Севастополя, у господина Белавинцева, который, собственно, возглавляет там Крымский федеральный округ, крыша у них непосредственно на уровне президента Российской Федерации, а потому повлиять как-то в обход первого лица на кадровую судьбу господина Аксенова или господина Миняйла, которые фактически руководят Крымом, начиная с марта 2014 года, практически невозможно. При этом... Поэтому никакой системы сдержек и противовесов, которые бы ограничивали их сегодня персональную власть на полуострове, по мнению Владимира Горначука, тоже нет. Кстати, вот любопытно, у нас есть, собственно, синхрон самого Павла Степанченко, того самого злополучного алуштинского депутата, которого российская милиция прямо на набережной во время встречи с его же избирателями и свинтила. Так вот, по его словам, ему и еще двоим задержанным вменяют административные штрафы сам депутат. Намерен подавать жалобу в российскую прокуратуру на действия крымских полицейских. Давайте послушаем.
Комментарий.
Нам троим инкриминируют по два административных штрафа. Первое по статье неповиновения сотрудникам полиции. А второе это якобы то, что мы проводили не встречу с депутатом, а митинговали с флагами и так далее. Хотя этого, значит, атрибутики там не было. Значит, так как там явно было превышение полномочий полиции, вот, естественно, будем и в прокуратуру жаловаться и так далее. Хотели же писать обращение на имя Аксенова, да, но, как говорится, после этого события, как бы, естественно, теперь понятно, кто в Крыму здесь, какая команда пришла к власти.
Комментарий.
Это был, собственно, комментарий Павла Степанченко, депутата, которого стал жертвой российской, собственно, правоохранительной системы. Того самого Павла Степанченко, который еще в марте 2014-го говорил о том, что Крым должен обязательно перейти под юрисдикцию Российской Федерации для того, чтобы защитить жителей полуострова от бандеровцев, которые непременно приедут для того, чтобы чинить расправу над людьми с пророссийскими настроениями. когда его российский ОМОН, соответственно, паковал в российскую полицейскую «Газель», его бабушки, которые столпились вокруг этой машины, они хором скандировали «бандеровцы» в отношении российских силовиков в погонах. И вот когнитивный диссонанс, вот, который есть сегодня нередко у пророссийских или просоветских, как уж вам угодно, настроенных крымчан, он обусловлен с непониманием природы, наверное, российской вертикали. А в чем состоит природа российской вертикали? И можно ли быть лояльным царю, но не быть лояльным местным боярам? Вот об этом мы тоже будем продолжать говорить сегодня в эфире. С нами на связи российский политолог Александр Шмелев. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот вопрос тот же. Вот можно ли в рамках российской системы быть лояльным Владимиру Путину, но не быть лояльным, например, там, местному назначенцу Сергею Аксенову?
Ну, вообще это не очень приветствуется. Это можно, но только в очень определенных случаях. Это обязательно должно согласовываться тогда с Москвой, с администрацией президента. А так вообще не очень приветствуется. Там считается, что люди, которые нелояльны в одном, могут потом оказаться нелояльными в другом. Вообще, вся история с Павлом Степанченко поражает меня тем, что даже сейчас, через два с половиной, даже почти года после аннексии, жители Крыма все равно воспринимают ее как что-то такое из ряда вон выходящее. Там, на видео изображены какие-то люди, которые пытаются там встать на пути полицейской машины, например, не пустить ее выезжать. И полиция, надо сказать, что довольно гуманно с ними обращается, там аккуратненько оттесняет их в разные стороны. В большинстве регионов России, конечно, этих людей начали сразу же избивать дубинками, закидывать в ту же самую полицейскую машину, ну и вообще жестко пресекать массовые беспорядки, как это называется.
А если бы вы, вот, например, вы бы приехали в Крым, и, условно говоря, вот вы, там, концертный зал, перед вами сидят те самые российские, просоветские, просоветски настроенные крымчане, и у вас есть возможность их о чем-то предупредить, им донести вот логику функционирования российской вертикали, к чему им нужно быть готовым, на ваш взгляд?
Ну, да, прежде всего, надо сказать, что в таком примере, конечно, мне кажется, это дело довольно безнадежное. В общем, жители Крыма, насколько я понимаю, находились в Крыму довольно сильных иллюзий и не слушали никаких предупреждений, вряд ли даже в массе своей они готовы к ним прислушаться. Они должны все понять и прочувствовать на собственной шкуре. Но, в принципе, понятно, что главная мысль состоит в том, что та мифическая Россия, о которой там многие из них думали и мечтали на протяжении там 25 лет, существует только в их фантазиях. Реальная Российская Федерация, совершенно другое государство, которое они себе не очень представляют, ну и с которым они сейчас постепенно начинают знакомиться.
А вот система сдержек и противовеса в рамках российской вертикали, она существует? Условно говоря, есть ли возможность пожаловаться на феодала другому феодалу? Или есть ли возможность в обход своего собственного феодала пожаловаться на самый верх?
Ну, вот я еще раз повторю, что это не очень приветствуется, но есть определенные, когда это допустимо. Например, там в правительстве Российской Федерации существует так называемый экономический блок, который дозволено всячески критиковать, оскорблять и подносить. Ну, это как бы согласовано с администрацией президента. Это можно делать. Человек, который пытается бороться против экономического блока правительства Российской Федерации, ничем не рискует. Существуют межведомственные конфликты. Там, если ты работаешь в Следственном комитете, ты можешь нелицеприятно относиться к сотрудникам прокуратуры, наоборот. Там, между ними, да, конфликты, это, в общем, вполне известно, и этот конфликт там разруливается тоже наверху, но на низовом уровне такое допустимо. Бывает ситуация, что в каком-то регионе там, администрация президента вполне готова, если иногда поддерживать, а иногда, если не поддерживать, по крайней мере, лояльно относиться к какой-то группе влияния, противостоящей местному губернатору, потому что, там, скажем, этот местный губернатор Москву устраивает не вполне, и она на всякий случай хочет сохранить за ним контроль. Но, еще раз повторюсь, все такие случаи должны согласовываться с верхом. Если они не согласованы, то любой такой случай воспринимается как частный случай бунта. и, в общем, подавляется.
Я помню вот ситуацию, которая сложилась в Севастополе, где многие воспринимали, собственно, там Алексея Чалова как некого искренне пророссийски настроенного человека, а искренняя пророссийскость которого в конечном счете сыграла с ним злую шутку, потому что в конечном счете он был прислан на губернаторство в Севастополь из Москвы абсолютно такой салтыковский генерал-губернатор по фамилии Меняйло. То есть многие тогда говорили о том, что искренняя пророссийскость, она с точки зрения Кремля не является индульгенцией. Более того, она может служить отягчающим обстоятельством. Вот насколько эта точка зрения правдива и соответствует реальности?
Да, да, вообще любая искренность и идейность не приветствуется. Потому что, ну, идейный человек, он опасен, потому что, ну, мало ли, вдруг его идеи войдут в противоречие с тем, что мы делаем. Поэтому, в общем и целом, наиболее такой правильный тип чиновника, который больше всего приветствует, человек без особых убеждений, готовый менять свою риторику в соответствии с текущим моментом и реальными ценностями, которые являются исключительно материальной ценностью. Такой тип вполне понятен и предсказуем. Но в случае с Чалом, конечно, думаю, имел место еще и такой момент, что Чалый начал пользоваться определенной популярностью в кругах, там, не знаю, как их лучше назвать, ну, тех, кого в интернете называют словом «блатники». Он начал среди них набирать определенный рейтинг, который мог составить конкуренцию рейтингу с Павлом Путина. А таких фигур тоже не любят и, в общем, предпочитают как-то прятать из-под лучей медиа. Аналогичная ситуация происходила, скажем, с Игорем Гейкиным, Стрелковым.
Понятно. Друзья, я напоминаю, что мы говорим с российским политологом Александром Шмелевым о внутренних законах, может быть, неформальных, не артикулированных, но тем не менее работающих законов российской вертикали, о том, о чем нужно знать пророссийски настроенным крымчанам, ну и всем, в принципе, крымчанам, которые стали невольными заложниками той смены флагов, которая случилась 2 года назад на территории полуострова. И вопрос еще вот в чем. Мы видели ведь самые разные режимы Владимира Путина. Мы видели Владимира Путина образца, там, не знаю, начало нулевых, когда он говорил, что сверхзадача страны — это сравняться с Португалией по ВВП. Мы видели Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году с его первой программной речью, которая, собственно, означала такой разворот от Запада. Мы видели Владимира Путина в 2014 году. А Владимир Путин образца 2016-го, он какой? Куда движется вот этот Ноев ковчег?
Ну, прежде всего, мне кажется, что главное отличие нового срока от, ну, де-факто 3 предыдущих, потому что с 2008 по 2012 года, в общем, фактически главу государства все равно оставался Путин. Так вот, отличие этого 4-го срока состоит в том, что у власти, как кажется, сейчас нет никакой веры в долгосрочной стратегии и никакого желания в долгосрочном планировании вообще. То есть она действует исключительно реактивно. Произошло какое-то событие, надо реагировать. Произойдет следующее, будем думать, как на него реагировать. Считать хотя бы на 2 вперед, не говоря уж о том, чтобы считать там на много шагов вперед и строить какие-то там глобальные планы и стратегии, сейчас ни у кого нет желания, потому что, ну, есть представление о том, что ситуация меняется динамично, и все равно, мол, ничего не предугадаешь.
Понятно.
И на самом деле вся политика на украинском направлении, в общем, строилась так. Произошел Майдан, надо что-то делать там.
Ситуативная, не стратегическая, а тактическая. Импульс-реакция.
Да, да, да. Ну вот, часто в политологии используют слово «реактивно», чтобы отличать от «реакционно», как вот как реакция мгновенная. Произошло, реагирует.
Понятно. Спасибо, Александр, что нашли время нам так подробно рассказать об этой внутренней логике. Александр Шмелев, российский политолог, был на связи со студией «Крым Реалии». Друзья, ну, если суммировать то, что сегодня звучало в нашем эфире, что звучало из уст Владимира Горнучука и из уст Александра Шмелева. Российской системе власти быть лояльным царю, но не быть лояльным боярам – не камильфо. Это не приветствуется. Более того, не приветствуется любая искренность, даже если эта искренность пророссийская. Более того, она воспринимается как нечто опасное, потому что сегодня искренний человек, условно говоря, Кремль поддерживает, завтра ему кажется, что Кремль, на его взгляд, недостаточно пророссийский, и он может перестать потерять, утратить свою собственную лояльность по отношению к главному субъекту власти внутри Российской Федерации. Определенная конфликт конфликты между разными силовыми ведомствами, в том числе и непубличные, они возможны. Но это абсолютно не значит, что обывателю, сколь бы лоялен он по отношению к Москве ни был, будет разрешено свою вот эту вот самую лояльность демонстрировать. И еще один из самых главных выводов. Друзья, если вы любили Россию телевизионную, запомните, Россия телевизионная есть только у Дмитрия Киселева. А Россия, данная в ощущениях, нас всех, к сожалению, будет еще очень много раз удивлять. Если вы не хотите разочароваться, не надо очаровываться. Слушайте нас. Мы – это Крым Реалии. И до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.